С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона редактор литературно-драматических программ Дмитрий Бабушкин. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, яко аз возлюбил вы», говорится в Евангелии от Иоанна. Эгоизм и хладнокровие. Вот, пожалуй, характерные черты современного человека. Забота о себе и преступное равнодушие к своим близким, своим соотечественникам – явление беспрецедентное в истории России. Такое общество исторически обречено. Немало тому примеров можно увидеть в фактах гибели высокоразвитых цивилизаций, представители которых – стали заботиться лишь только о полнейшем удовлетворении своих потребностей. Сегодня, наверное, как никогда нам надо очнуться от так называемой духовной спячки, в которую мы погружаемся, став организованными потребителями и пользователями. Осознать уровень той, как бы это высоко ни звучало, нравственной деградации, парализовавшей общество, и постараться всем миром воскресать. Итак, сегодня в рубрике «Художественные чтения» слушайте продолжение повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель».
Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо, и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованием и собственной прихотью, когда все уже отдохнуло после департаментского скрипения перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно больше даже, чем нужно неугомонный человек, когда чиновники спешат придать наслаждению оставшееся время. Кто побойчее несется в театр, кто на улицу, определяя его на рассматривание кое-каких шлепенок, кто на вечер и стратит его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушки, звезде небольшого чиновничьего круга. Кто и это случается чаще всего, идет просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты, с передней или кухней, и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний, словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади фальконетового монумента. Словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне. Что-то Бог пошлет переписывать завтра. Так протекала мирная жизнь человека, который с 400 жалований умел быть довольным своим жребием. И дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами. Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих 400 рублей в год жалования или около того. Враг этот никто другой, как наш Северный Мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В 9:00 утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее 5-6 улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарования к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то, что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в 2-3 местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка, сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам. От нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле, она имела какое-то странное устройство. Воротник ее уменьшался с каждым годом все более и более, ибо служил на подтачивание других частей ее. Подтачивание не показывало искусства портного и выходило точно, мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и ребезну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, разумеется. Когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то нечего делать. Подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина. Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам. Сначала по большим, а потом и без разбору по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, называл ее мирской женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слово два, но, к сожалению, о ней немного было известно, разве только то, что у Петровича есть жена. Носит даже чепчик, а не платок, но красотою, как кажется, она не могла похвастаться, по крайней мере, при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос. Сбираясь по лестнице, шедший к Петровичу, которое надобно отдать справедливость, была вся умощена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов. Сбираясь по лестнице, Акакий Акакьевич уже подумал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше 2 рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самих тараканов. Акакий Акакьевич прошел через кухню, незамеченный даже самою хозяйкою, и вступил, наконец, в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашенном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакьевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи, череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже 3 минуты продевал нитку в игольное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча в полголоса. «Не лезет, варварка! Уела ты меня, шельма этакая!» Акакию Акакьевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился. Он любил что-нибудь заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражом. Или, как выражалась жена его, осадился сивухой одноглазый черт. В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что мужде был пьян, и потому дешево взялся. Но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать цены.
Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато.
Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз,
и Акакий Акакиевич невольно выговорил: «Здравствуй, Петрович!»
«Здравствовать желаю, сударь!» —
сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.
«А я вот к тебе, Петрович, того!»
Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большей частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавший речь словами: «Это право совершенно того», а потом уже и ничего не было. И сам он позабывал, думая, что все уже выговорил.
«А что ж такое?»
— сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалт и петлей, что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у портных, что первое, что он сделает при встрече.
«А я вот того, Петрович, шинель-то, сукно, вот видишь, везде, в других местах совсем как крепкое, оно немножечко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое. Да вот только в одном месте немного того, на спине, да еще вот на плече одном немного попротерлось, да вот на этом плече немножко, ну, видишь, вот и все». «И работы немного».
Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою, полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно неизвестно, потому что то место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем, а потом заклеено четырехугольным лоскуточком бумажки. Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал. Вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащивши нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и, наконец, сказал:
«Ха! Нельзя поправить худой гардероб!»
Акакия Акакиевича при этих словах ёкнуло сердце. «Отчего же нельзя, Петрович?» — сказал он почти умоляющим голосом ребенка. «Ведь только всего, что на плечах, поистерлось, ведь у тебя же есть какие-нибудь кусочки».
«Да кусочки-то можно найти. Кусочки найдутся», — сказал Петрович. «Да нашить-то нельзя, совсем гнилое, тронешь иглой. И вот уж оно и ползет».
«Пусть ползет, а ты-то сейчас заплаточку».
«Да заплаточку не на что положить. Укрепиться ей не за что. Поддержка больно велика. Только слава, что сукно, а подуй ветер, так разлетится».
«Да уж прикрепи. Как же это право того?»
«Нет», — сказал Петрович решительно. «Ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе анучек, потому как чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать.
Петрович любил при случае кольнуть немцев.
А шинель уж видно, вам придется новую делать.
При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах. И все, что ни было в комнате, так и пошло перед ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившимся на крышке Петровичевой табакерки.
«Как же новую?» — сказал он.
«Все еще как будто находясь во сне. Ведь у меня и денег на это нет».
«Да, новую»,
— сказал с варварским спокойствием Петрович.
«Ну, ай, если бы пришлось новую, как бы она того?»
«То есть что будет стоить?»
«Да».
«Да 3,5 слишком надо будет приложить», —
сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов.
1,5 рубля за шинель! — вскрикнул бедный Акакий Акакиевич.
Вскрикнул, может быть, в первый раз отроду, ибо отличался всегда тихостью голоса.
«Да-с! — сказал Петрович. — Да еще какова шинель! Если положить на воротник куницу, допустить капюшон на шелковой подкладке, так и в 200 выйдет».
«Петрович, пожалуйста, —
говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов. —
Как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужило».
«Да нет, это выйдет и работу убивать, и деньги попусту тратить», —
сказал Петрович. И Акакий Акакиевич после этих слов вышел совершенно уничтоженный. А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал.
В рубрике «Художественные чтения» сегодня вы услышали вторую часть повести Николая Васильевича Гоголя «Шинель» в исполнении актера Екатеринбургского камерного театра Кирилла Клевца. Продолжение следует.